скобаватися.
Дифирамб.
14 часов 12 минут. Мы начинаем программу «Дифирамб», в которой уже не первый раз гостит замечательный актер, художественный руководитель театра «Сатиры» Александр Анатольевич Ширвиндт. Здрасте, Александр Анатольевич.
Здравствуйте, Ксения.
Мы не только в радио, дорогие друзья, но и в интернете. Поэтому, если у вас желание есть посмотреть в глаза народному артисту, вы можете это сделать.
Я не знал, я не промыл глаза. Я не знал, что это такой
ничего,
праздник.
Ничего, увидят вас наши слушатели. Поэтому, дорогие друзья, подключайтесь на нашем сайте, на «Эхо Москвы». Можно увидеть видеотрансляцию нашей сегодняшней беседы, нашей встречи с Александром Ширвиндтом. И можно отправлять ему вопросы на СМС +7 985 970 45 45. Наверное, телефон тоже мы включим во второй части, 363-36-59. Собрались мы сегодня по поводу того, что открылся и идет уже семимильными шагами юбилейный сезон театра «Сатиры». И вот буквально перед нашей встречей наши слушатели, может быть, поняли, что речь идет о спектакле «Триумф на Триумфальной», который я посмотрела буквально вот позавчера. И вот своими впечатлениями поделилась с народом. И сейчас вот перед передачей вам говорила.
А
все
ты поделилась?
Ощущения. Да, мне уже все рассказала. Я потом вам дам текст, вы можете потом прочесть, что я написала. То, что мы там... Я думала, что вы послушаете, но поскольку мы разговаривали в это время, там такой гур-гур, ничего не было слышно. Значит, вот что меня поразило. Давайте мы с этого начнем. Когда вы сочиняли всю эту историю, я так понимаю, что это такое коллективное творчество, вы понимали, что вам нужно будет какие-то вещи, регалии, какие-то приметы того времени, реалии, наверное, правильное слово, да, реалии, объяснять сегодняшнему зрителю, что зритель ничего уже не знает и не помнит про советскую власть? Это сознательно было сделано, такой ликбез?
В общем, да, потому что, знаешь, как выяснилось, никто ничего не знает. У нас был трагический случай. Мы с ревизором поехали в Питер. Было просто сразу после премьеры. Покойный Толя, Анатолий Дмитриевич Папанов, потрясающий актер, он умолял всех не приходить на первый его спектакль. Он просто был совершенно... А вот 10-й, 11-й, он уже раскрепощался. А тут мы туда. И вот огромный этот, не помню, по-моему, в дворце Горького. Это полно. Мы, значит, мы все выбегаем. Выходит городничий Папанов и говорит: я забрал вас сообщить по неприятное известие, к нам едет Хлестаков.
Все, конец.
Мы все ушли. Вот. Он, повернулись, никто, ничего, Хлестаков-то Хлестаков. К тому, что никто ничего не знает. Может быть, два человека в зале. Поэтому то, что действительно, когда мы сейчас перелистывали эти страницы, о которых ты говоришь, во-первых, решили, что это будет музыкальное перелистывание. Потому что когда мы задумали все-таки, что будет какое-то юбилейное обозрение, все обозрения, которые мы в этом театре были с испокон века и уже при мне, только мы с Гришей сделали, с Арканом, концерт для театра с оркестром, и «Молчи, грусть, молчи», и «Нам 50», все обозрение. Это юбилейное обозрение, которое мы потом вставляли в репертуар. Когда умер Андрюша, мы сделали обозрение Андрюши, ты помнишь, да? И решили, ну, для своих, для поклонников.
Оказалось...
4 года на полных аншлагах. Москва, Киев, Израиль, Америка. Вот так. Поэтому решили здесь попробуем. Попробуем перелистать музыкальные страницы театра. Не просто так, потому что когда мы влезли, у нас же оркестр живой. Я не знаю, в каких 2 театра в Москве драматических, которые имеют оркестр. У нас 28 человек оркестр. С Андрюшей Семеновым, замечательный Андрюша Семенов. Он у нас зав. Музыкальной частью. И вот когда мы порылись, там, понимаете, Богословский, Дунаевский. Дунаевский был первым музыкальным руководителем театра «Сатиры». Мурадели, Родик Щедрин, Тухманов, Гена Гладков, Френкель. Ну, боюсь, кого-то забыть. Это все замечательные композиторы, которые обслуживали репертуар театра. И мы вот решили через это... перестать, а заодно захватить какие-то эпохальные штуки, которые, как ты правильно говоришь, никто не помнит. Никто. Такой немножко ностальгически грустно-веселый ликбез.
Ну, он, конечно, ностальгический, но хотя, с другой стороны, когда вот там есть вещи, которые сегодня абсолютно непонятны, хотя вот что хотел, там есть еще такой перевертыш, многие вещи пугающие злободневно сегодня.
Понимаешь,
потому
да?
что такое, конечно, возвращение, это то, что касается гонки вооружений и наших врагов.
А НЭП, это да.
НЭП,
и там
да.
специально мы сделали, что девочки спрашивают, а какой год? 26-й. Все. Как мода на тряпки и воротнички возвращается, так и сегодня социальная мода никуда не уходит.
Ну, а много же ерунды приходилось играть, Александр Анатольевич, в течение всех этих
времена,
советских лет, да?
Плучик несчастный. Нам все время сейчас журили наши друзья, что не упоминается Плучик. Ну, мы сейчас... Ну, во-первых, я говорю, что Плучик все-таки какой он не был гениальный, но не композитор, знаешь, сколько я помню. Ну, сейчас дело не в этом. Сколько ему приходилось в противовес того, что пробивать каких-то самоубийц или терки на том свете, да, ставить этой жути. Жути. Ужас.
Ну, как вот вообще, вот это тоже нужно понять тем, кто нас слушает, вот каково это, когда ты работаешь в репертуарном советском театре, и ты не имеешь права отказаться от какой-то навязанной сверху темы или навязанного сверху автора или навязанной сверху пьесы. Каким образом можно здесь себя заставлять вообще вот выходить на сцену и понимать, что ты отвечаешь своим лицом за то, что происходит здесь, на этой сцене? Вот что делать в этой ситуации?
Ну, ты понимаешь, что все зависит от этого, например, необходимо было всегда как по определенным датам делать спектакль.
Да, да.
Октябрьская революция, день рождения Ленина, День Победы. Ведь выкручивались как? Все-таки вот у нас был, долго шел спектакль «Прощай, конференция», сделанный к Дню Победы. Андрюша Миронов ставил, Гриша Горе написал. Трогательное, нежное, замечательное произведение о судьбе значит, актерских бригад на фронте. Все это было, значит, наполнено фактологическим материалом, понимаешь? И он держался в репертуаре, потому что обычно все эти съездовские, датовские, датские, это называлось, датские спектакли к дате, да, он проходил 2-3-4 раза и тихо, стыдливо из репертуара выбрался. А когда все-таки это было замешано на чем-то повернуть, это немножко держалось редко, редко. Вообще Голгофа.
Есть еще тут в спектакле «Триумф на Триумфальной», там два закрытых спектакля упоминаются, один «Самоубийца» Эрдмана, а второй «Тёркин
на том
свете».
Да.
Тут мне тоже, вот я понимала, что зрителям тоже не хватает информации, потому что они тоже совершенно не понимают, что такое Эрдман, почему такой страшный, пугающий монолог читает этот замечательный актер. А уж про Тёркина вообще не поймешь. Ну и Тёркин. За что Тёркин-то? Вот за что? Вы помните? Вы можете
Тёркин
объяснить,
на том
за что
свете,
Тёркина?
Просто ты не помнишь. Это было по тем временам необыкновенно острое произведение. И судьба Твардовского и Тёркина на том свете была катастрофически все время, только потому что это был Твардовский. А вот, но когда это попытались инсценировать, и Плучик это ставил, это не проскочило совершенно. Я помню, это когда был до меня все давно, я помню там Папанов. Вообще, это не шло. Это не шло. И таких судеб было очень много. Великое Захаровское доходное место. Это было вот просто какое-то было такое, как теперь говорится, бренд того, как гноили и закрывали спектакль. Витиевато, страшно, узурпаторский, ханжеский, что такое. Да я, представляешь, я поставил «Милый» мюзикл «Недоросль»
невинный.
Николаева и Юли Кокима. Невинный, да? Его закрыли с формулировкой «издевательство над фон Визеном». Потому что они же личные друзья фон Визена все были просто, да? Кореша. Так что это жуть.
Понимаете? А кто приходил обычно, расскажите? Вот как это происходило? Что сдача Министерства культуры?
Сдавали всем.
Так.
Начиналось с главка Управления культуры Моссовета, потом МК партии, потом, если возникали сомнения, идеологическая комиссия ЦК партии, потом и так далее. То есть, если возникла какая-то самая...
Без зрителей?
Без, конечно.
Только
без,
вот сидит эта комиссия.
Комиссия.
Как вот играть, простите, спектакль, комедию без зрителей? Они же не смеются, эти люди,
они
которые
смеются,
сидят в зале,
они
три
не
человека?
Смеются. Зажмурившись, как на репетиции. Вот. Вот с самоубийцей был потрясающий, значит, ход, потому что его закрывали, открывали, закрывали, открывали, закрывали, закрывали. Но мудрый Плучик призвал покойного Сергея Владимировича Михалкова редактором этого спектакля. Знаешь, а он же был гений совершенно. Телеран Михалков. И когда там кончается спектакль Эрдмана, пьеса кончается, что это застрелился, это питонец застрелился и записку оставил. Действительно, так жить нельзя. Финал. Тогда Михалков сказал, не надо, кто застрелился. Федя Петунин отравился грибами. И с этими грибами играли. Он был гений, Михалков. Вот все время какие-то были вот это... И все понимали. Те, кто принимал, понимали, что это... Намекали куда-нибудь. Все с поджатыми хвостами, перепуганные друг перед другом. Это мистическое было время. Но, как ни странно, Ксюша, понимаешь, вот это нельзя. И вот эта необходимость сказать... Аллюзорно, с фигами в кармане, все такое. Но сказать это давало необыкновенную энергию. Знаешь, а сейчас это все можно, и ничего нет. Такая вялая, стыдливая, студенистая, да, это вседозволенность.
Это кстати, вот актеры, которые воспитаны вот в этом противостоянии, это сразу чувствуется. А как они же? Привыкли вот так сквозь асфальт прорастать. Да. Хотя, с другой стороны, тоже можно представить себе, но сейчас все-таки известно, и в биографии много издано актеров, которых уже нет на свете, тем более. Сколько это было страданий у того же Андрея Миронова, который хотел одно, а получал другое. Сколько у него было нереализованных мечтаний в плане режиссерском. Не говоря уже про Анатолия Дмитриевича Папанова, который действительно вот актер трагического плана. И все мы его знаем как актера комедийного. Это его, что называется, визитные карточки в основном в кино разбросаны. Но я помню даже... Когда он сам говорил про эту роль в «Живых и мертвых» Серпилина, что для него это, что это значит? Для него это работа. А у вас были такие вот несыгранные роли? Много?
У меня мало. У меня мало, потому что вот у меня было из мечт, у меня был Кричинский и Остап Бендер. Кричинский где-то уже был на подходе, уже Михаил Михайлович Казаков ставил Кричинского у нас с музыкой Колкера. Кусочек, кстати, мы играем в этом обозрении. Вот. Но потом, и даже показали Плучику там наверху в репетиционном зале весь спектакль. Вот. И все спустили, да, сделали огромное оформление, Кошенкова делала огромное, и сделали оформление дорогое. А потом что-то начало не срабатывать. И кончилось тем, что Казаков уехал в Израиль, а я, значит, остался... из Кричинского. А с Бендером тоже я всю жизнь считал, что я должен сыграть Бендера. Я пробовался у Гайдая. Гайдай, когда Леонид Юрьевич, потрясающий мужик, потрясающий. Обаяние, простоты вообще. У него на Мосфильме кабинет, когда он затевал 12 стульев, был завешен всеми мужиками Советского Союза, актерами. Ну, просто. Ну, не было... лица, которого не пробовался у него на Остапа, в том числе и я. Вот, а потом он начал снимать жизнь Саши Белявского, ты знаешь это? Вот. Да. А потом вдруг неожиданно увидел покойного Арчила Гамиашвили в моноспектакле, у него был моноспектакль, и влюбился, и...
То есть на Белявского сняли уже, когда были отсняты какие-то эпизоды, картины?
Да, когда он начал сниматься, да? А потом, когда был такой, сейчас благополучно умер, значит, Золотой Остап в Ленинграде, довольно веселый был фестиваль юмористический, где я был что-то президент или не знаю кто, неважно. И мы ехали туда на очередное это заседание в купе с Гайдаем. И, значит, выпив свои полторы бутылки коньяку, расслабившись, он сказал... Надо было тебя снимать, я вспомнил, вспомнил. Вот тебе две несыгранные роли.
Ну, кстати, наверняка больше было несыгранных ролей.
Ну да, но я сейчас не помню. Понимаешь, ведь когда в то время счастливо, о котором мы говорим, да, существовала точная социологическое, значит, ощущение актерских морд. социальный герой.
Амплуа.
Да, амплуа. Да? Да. Я выше меньшевиков и растлителей никогда не поднимался.
Мы с вами, кстати, в прошлый раз, когда встречались по поводу ваших предстоящих юбилеев, вашего личного в том числе, вспоминали вот это золотое для актера Ширвинта время работы с Анатолием Эфросом. Там, конечно, действительно были замечательные сыгранные роли. И вы не один такой, который вспоминает с любовью, допустим, пьесы Эдварда Радзинского. Да? Ваша же работа была «Снимается кино».
«Снимается кино». 104 страницы. Да. И вам 22 да. старики.
Есть еще один артист, который тоже с благодарностью вспоминает именно эти пьесы. Это Валентин Ильич Гафт, который тоже сыграл несколько ролей больших именно в пьесах Радзинского.
Радзинского, потом с Эфросом он работал. Да. Вообще, Валя же человек совершенно гениальной упертостью в профессии. Патологической. Эфрос был совершенно круглосуточный режиссер. Круглосуточный. И можно было куда-то ехать, значит, в поезде он рассказывал, что надо было просто без остановки, он не пил. Вообще это катастрофа. Только вот
фанатик настоящий.
Но когда появился Гафт, то даже Толя Анатолий Васильевич от него уставал. Я никогда не забуду, мы ехали с этой 104 страницы в какой-то Подольск зимой. Страшный мерзлый автобусик. Мы все сидим, кто-то тихонько шел. И сзади Валя, сидя верхом на Эфросе, говорит, а может быть все трактовки.
Повторите, продлить жизнь каким-то ролям возможно, на ваш взгляд? Вот вы же пробовали сделать... «Поле битвы после победы» принадлежит мемуародёру. Да, да? Это продолжение спортивных игр, да, 85-го года, по-моему.
Но это не наш спектакль. Это был спектакль в театре Ермолова.
Да,
играла
да.
Таня Догилева. Или вот,
там
или
играла Таня
Доронина. Да,
и Таня Догилева.
А потом пришло в голову, что, может быть, это немножечко сделать, а современнее, да, это да, было да, давно. Да. Эдик дописал еще один самый. Мы долго играли с Гурченко, это да. Но вообще... Как это говорится, входить в одну и ту же воду не получается. Даже если воду немножко озонировать, все равно она та же.
У нас сейчас новости. Напомню, что в гостях у нас Александр Анатольевич Ширвинт. Напомню также, что мы есть в интернете, и вот вижу, народ подключается, поэтому мы ведем себя прилично, матом не ругаемся в перерывах,
да,
потому что все слышат. Потом
я без галстука, да, я не знал.
Продолжим через несколько минут.
Дифирамб.
Так, ну что, поехали дальше. Александр Ширвинт здесь у нас в студии. Напомню также, что мы в интернете есть. Заходите, я вижу, что народ подключается потихонечку и смотрит на вас, Александр Анатольевич, внимательно.
Да. Заходит и тоже убегает.
Присылаем вопросы и по телефону обязательно поговорим. Вопросов здесь очень много, и они самые разные. Не все они подходят под формат программы «Дифирамб». Но поскольку мы не первый раз с вами встречаемся, я думаю, что не обязательно же все время петь «Дифирамб». Можно и поговорить о чем-то
серьезном.
Ну,
конечно, да.
Значит, смотрите, здесь целая серия вопросов от наших слушателей пришла, так или иначе связанная с ролью интеллигенции в нашей жизни.
Чем?
С ролью интеллигенции.
Ага.
Вопрос первый. Уважаемый Александр Анатольевич, я очень уважаю вас как великого артиста и хорошего человека, но очень хочу спросить, как вы связаны с Тельманом Исмаиловым? Конечно, я прекрасно понимаю, что современному театру невозможно жить без меценатов, но увидев многих мною уважаемых людей на той самой пленке, мне стало как-то не по себе, а то, что они говорили, повергло меня в шок. Мне совсем не важно, что говорили так называемые корпоративные звезды, но люди, которые для меня являются нравственными авторитетами, что там делают? Хочется от вас услышать что-нибудь успокаивающее.
Я могу успокоить только тем, что, во-первых, никаких идиотских дифирамбов я нигде не несу, потому что у меня есть свой менталитет. От меня ждут чуть-чуть кисленького и, в крайнем случае, остроумного, что я пытаюсь делать. И кланяться никому в ноги. Тельман сложная, мощная фигура. Я совершенно не в курсе никаких дел. Мы все, так сказать, клоуны. Он помогает театрам, действительно. Мне еще никогда. Хотя... единовременно, когда мы задохнулись без аппаратуры световой, ну, не было у нас. Я пришел, сказал, Тельман, и он нам обул нас аппаратурой. Да. Ну что, это плохо? Да. Я ничего не знаю ни про черкесский рынок, ни разу в жизни не был. Да, и я никому не пою дифирамбов, я пытаюсь быть нормальным человеком. Если у меня был какой-то внутренний к нему криминал, внутричеловеческий, а не общепринятый, потому что я не знаю и мало чему верю. А вот если был человек, нагиба не было, но нет спонсора в театре. Вот такие единовременные, полудружеские вливания, не можем что сделать. Вот я ответил. Когда, значит, влезают камеры в дни рождения, да, будь то миллиардер или лифтерша, это вообще безобразие.
Это другой вопрос, конечно. Mm-hmm. Но я понимаю, что все равно, если вы человек публичный, как и многие другие ваши замечательные коллеги, и вы прекрасно отдаете себе отчет, когда вы не соглашаетесь принять приглашение на такого рода вечеринку, вы прекрасно понимаете, что все равно об этом вас, что вы придете в маске. Александр Анатольевич, ну, здесь есть аналогичный вопрос про Колмановича, я тоже его прочту. Здесь наоборот, вот смотрите, я вас зауважал еще больше, пишет нам слушатель из Москвы, когда не увидел среди друзей криминального Колмановича, как стыдно смотреть на все эти лица, которые рассказывают нам, какого светлого и полезного человека потеряла наша полукриминальная страна, куда девалась наша нормальная интеллигенция, где нравственная интеллектуальная опора страны.
Вот мы говорим о спектакле, значит, «Триумфально-триумфальный». Ты помнишь, там маленький кусочек я взял из «Самоубийцы Ордена». Да. Гениальный текст, гениальный монолог, который этот человек, дрожащий перед якобы самоубийством, угу. говорит, что «берегите интеллигенцию. Интеллигенция – это соль нации. И если вы ее погубите, вам нечем будет посолить кашу, которую вы заварили». Это было написано очень давно. Никуда это не уходит. Интеллигенция всегда была очень зависима от всего на свете. Степень ее риска существования, она очень дифференцирована. И тут вот ночные муки относительно «ай, так дальше нельзя», и вот на баррикады или смириться и идти с протянутой рукой к олигархам, чтобы оформить спектакль, а не чтобы купить виллу. Это все очень щекотливая история. Очень щекотливая. О ней можно говорить отдельной передачей.
Вообще, это ужасно, несправедливо и преступно, что мы в таком, к сожалению, обществе живем. Я не знаю, как там в Европах, но, допустим, как рассказ Ильдара Александровича Рязанова о том, как он ходил и просил деньги на фильм про Андерсена, я не могла бы вообще без содрогания все это слушать. И самое это главное, что человек такого уровня, да, мало того, что он унижен самой этой ситуацией омерзительной, что он идет туда и просит, так он еще получает еще какой-то высокомерный отказ. Вот нет, невозможно, не хочу, не буду, на другое хочу. Или снимите что-нибудь веселенькое для меня, тогда, мол, типа, или возьмите мою ляльку на главную роль. Вообще, что в такую ситуацию, в такие условия поставлены сегодня творческие люди, это невероятно, я даже не знаю, как эту ситуацию исправить, потому что мы начали с вами разговор про советское время, там была одна история и абсолютная зависимость от этой поганой власти. Сегодня, так или иначе, вы все равно заложники другой ситуации, потому что денег вам государство никаких, по сути, не дает, на них построить театр невозможно. Значит, вы для себя этот выбор совершили, вам все равно приходится просить.
Конечно.
Да?
Но главное, у кого просить, кому можно быть, и главное, кто обещает идет. Юрий Михайлович Лужков, он говорит, да, через день это да. Он говорит, нет, уходи и хоть вот тут ложись.
А нельзя по-другому построить свою жизнь, чтобы не просить никого, чтобы, чтобы от них ничего не зависело в вашей жизни?
Как-то,
я говорю, не вашей личной,
в бюджете,
а в жизни.
В бюджете на культуру должен быть не 0,0001 миллионная процента, а хоть что-то. Или, наконец, что-то решить с театральной так называемой реформой, которая возникает обоймами, с гандикапом в год, два, три, десять, никуда не движется, потому что эти вот мастодонты, репертуарные театры, которые все равно являются основой русской культуры, но, нету может... нигде таких театров, как в России, и не было. И то, что это сейчас держится, это счастье, несмотря на все вот огрехи жути. Поэтому или решайте, что делать, с этими мастодонтами, или тогда на двух стульях и двух медийных лицах идите в театр киноактера и смотрите «Антрепризу», где все ломится и стоит копейки.
Но, может быть, действительно слишком много театров, которые на бюджете существуют?
Конечно.
Может, все-таки решиться проявить некую волю политическую?
Но это не только это. Но... Что это такое? Контракты, не контракты. Штаты, не штаты. Договор, договор и так далее, и тому подобное. И это все муссируется, потом стыдливо замалчивается, и все так и тянется.
Это жестоко, конечно, если говорить по отношению там, к театральному миру. Давайте вот попробуем смоделировать ситуацию, что, допустим, действительно переходит все на контрактную систему. Да? И вы, как художественный руководитель, или там режиссер спектакля, проводите так называемое модное слово кастинг, да, или конкурс на конкретные работы. И все, кто вам нужен, вы их берете, а кто вам не нужен, вы им говорите: извините, ребята, гуляйте. У нас же огромные раздутые штаты в репертуарных театрах. Ведь давайте вспомним, и вы это знаете уж лучше меня, слава богу, какое количество актеров всю жизнь работают, там играют на выходах, что называется, и приходят два раза в месяц за зарплатой в свои театры. Но они не увольняются, их не увольняют, они так жизнь проводят на минимальной зарплате и, по сути, без творческой карьеры, без ролей. Может быть, стоит некую жестокость проявить?
Ну, наверное. Только, во-первых, не мне, потому что я совершенно к этому не приспособлен. А во-вторых, понимаешь, кушать подано, должен кто-то говорить. Просто нищета.
Пусть будет лучше говорить кушать подано.
Нет, не получается.
Из тех претендентов, которые на эту роль
лучше хочет играть Остапа Бендера, а кушать подано сейчас уже смиряется с своим положением. Но и должны быть разные особи, как великий Гончаров, значит, Андрей Александрович, у него была такая внутренняя какая-то, значит, точная, значит, ориентация, что такое худрук. Худруки были великие, настоящие профессиональные. Не мы пришлые, а вот там Плучик, Гончаров, Товстоногов, вот Толя Эфрос, великий режиссер. Никакой худрук.
Товстоногов.
Товстоногов, вот да. Он всегда говорил, Гончаров, во-первых, значит, кнутом и пряником, да, и каждой твари по паре, чтобы не было звезды, и она была бы безнаказанно звездой, чтобы всегда была опасность конкуренции и так далее. Вот, поэтому звезда звездой, Гундарева, Лазарев, значит, Джигарханян, да, а дальше идут люди, которые... и выносят подносы и играют мелкие роли. Но это конфигурация мощного репертуарного театра. Иначе это «Антреприза». Иначе собрал и еще уговорил какую-то полусамодеятельность выйти с подносом. Тогда давайте тогда рушить и отдавать. Раньше вот сейчас все закроют, будут казино. Казино закрыли.
Казино закрыли.
Что,
да.
Что будет? Банки тоже шатаются. Вот закрыли репертуарные театры. Что туда въезжать кому? Пусть будет. У нас 1250 мест внизу. Это было на аншлаге. Это приятное зрелище.
Да, да,
наверху
да,
150 мест в малом зале. 1400 людей или задниц в день вечер поднять сегодня дико трудно. Но если это существует, значит, это имеет значение. Я говорю абсолютно такой, значит, меркантильно-ликбесовский, да? 1400 человек в вечер отвлекается от ментов, наркотиков и так далее, и смотрят милые...
Это я понимаю, Александр Анатольевич, но как бы вот
я
все
говорю,
мои эмоции, да, связаны с тем, что как бы мне очень бы хотелось, чтобы наши люди творческие, ну, прежде всего театральные люди, они не зависели ни в коей мере ни от этого государства, с одной стороны, ни от этих олигархов, с другой стороны. Пусть они приходят как зрители, пусть они чему-то радуются, пусть их что-то раздражает, ради бога. Но главное, чтобы здесь ни в чем не было пересечения, чтобы никто не мог сказать вам: вот ты сделай это, тогда я тебе подкину деньжат. И тогда вы, как художественный руководитель, за которым театр, да, вы должны будете задуматься и подумать: да, наверное, мне стоит пойти на этот компромисс ради того, чтобы существовал мой театр, существовал мой спектакль, и люди получили работу. Но это же ненормальная ситуация. Зачем же так выламывать все время людей?
Ненормальная. Но, с другой стороны, без компромиссов жить нельзя, ты же понимаешь. Компромисс, он бывает глобальный, и бывает утилитарно, так сказать, ведомственный. Вот это сохранить лицо при этом, не пижонское лицо, а лицо деловое, это архитрудная вещь, понимаешь?
Дальше пошли по вопросам. Смотрю. Поздравляю вас с наградой, которую вам вручил президент. Орден за заслуги перед Отечеством второй степени.
Спасибо.
Пишет вам наша слушательница из Московской области. Вы ее достойны. Извините, но у меня такое впечатление, что вы устали от жизни. Развейте мои сомнения.
Как зовут эту милую даму?
Ее зовут Скала.
А?
Скала.
Скала – это имя? Или
ник такой в интернете.
Ой, вы знаете, дорогая Скала, это...
Она военнослужащая.
Тем более. Я, чтобы не пижонить, скажу, да, устал. Особенно я устаю ночью, когда не сплю. Потому что надо спать и отдыхать. А я не сплю. И дико устаю, и раздражаюсь, что я не отдыхаю. И поэтому, конечно, вы знаете, вы молодая Скала, я чувствую. А я дико старый утес, весь обросший мхом и этими болячками из мха же. Поэтому, когда бодришься утром, и когда ученики там бегают, и все... перед ними неудобно, да? Но когда все-таки в том же Мольере придумывается мизансцена, чтобы меня с коленочек поднять, да? Угу. Я думаю, я поднимал тут сейчас Андрюшка день, я там ползаю перед Людовиком, а потом надо вскочить. Не вскакивается, понимаешь? И тогда придумали, что я говорю, поднимите меня, он ночью плохо себя чувствует, этот Мольер. Вот. Я вспоминаю, когда раньше мы играли по этому поводу «Капустники», когда покойный Михаил Иванович Царёв, великий, значит, руководитель Малого театра, он играл Чацкого. Ну, не в преклонные, но в средние года уже, да? И когда он падал на колени перед Софьей, говорил, чуть свет уж в ногах, и я у ваших ног. Он падал, и молодая Юдина играла своего, когда перед ней Царёв на коленях, она просто забывала, где она находится, да? И когда он целовал руку, он говорил, поднимите. И Софья его, значит, поднималась. Тогда мы дико радовались, играли на это. А сейчас я понимаю, что...
Кстати, вот на канале «Ностальгия» очень часто показывают старые театральные встречи, да. Совсем, совсем древние. Кажется, что это вообще какая-то позапрошлая эпоха, да. Где совсем молодые Ширвинт и Державин в качестве ведущих, а вокруг них цветник. Пляц, да, такие вообще люди, просто я даже боюсь кого-то забыть, поэтому боюсь начать перечислять,
я тебе
какие
скажу,
люди.
Да. Когда сейчас это смотришь, да?
Да.
И смотришь, там
Утёсов,
все,
кстати,
все
там был. Да. Да.
Кроме вот Михаила Михайловича, тут дай Бог здоровья, да?
Да, да.
Ужас,
да.
Ужас.
А вы же тогда все смеялись тоже над стариками, небось.
Смеялись тогда по-доброму. Никакого хамства не было. А если было хамство. Ленч был такой, великий сатирик Ленч, да, который говорил, что вот у нас очень много сатириков, мы там гуляли, что вот там Поляков, Ласкин, Маза и другие линчеватели советской сатиры. Вот он обижался, я помню.
Так, про сатиру. Здесь тоже есть вопрос.
Давай.
Сейчас я вам его прочитаю. Александр Анатольевич пишет нам, наш слушатель с Украины. Вы художественный руководитель театра сатиры. Есть ли в репертуаре вашего театра спектакли с острой злободневной сатирой сегодняшней России? Ведь только слепой и глухой человек не ощущает того, что смеяться в наше время нужно только сквозь слезы. Ведь хорошая сатира помогает исправлять недостатки общества, не правда ли?
Правда. Правда. Хотя нет. Ничего сатира не исправляет. Сатира только озлобляет и акцентирует на том, что и так ясно. Я сатиру не люблю.
Во какое признание?
Я этот наверху это, значит, знамя не воздвигал. И эти буквы не писал. Я там просто работал и работаю сейчас уже начальником. Сатира – это злость, нервная злость, юмор, пародия. Пусть даже издевка, но не сатира. Хотя у нас в репертуаре есть, безусловно, сатирический спектакль. Это пьесы две Юры Полякова. Можно так или иначе относиться к нему как к драматургу. Хотя он человек, безусловно, одаренный писатель.
Конечно.
Драматург он молодой. И, как ни странно, у нас его два произведения «Женщины без границ» и «Homo erectus» абсолютно социально направленные произведения. Так или иначе к ним относится критика. Да? Но приезжайте в гости, посмотрите, как принимает публика эти сатирические произведения. ответил.
Ну, они такие, они, конечно, сатирические. Я знаю, о чем вы говорите. Я их, эти спектакли не видела, но я знаю эти произведения, читал. Я знаю, еще замечательно есть у него «Козленок в молоке», замечательное произведение, которое, да, тоже с большим тоже успехом идет в театре, по-моему, Рубена Симонова здесь у нас, недалеко от нас. Но, тем не менее, это сатира на царящие нравы в обществе. Да,
да, абсолютно.
А то, что касается политической сатиры, то, что было очень актуально при советской власти, да, политическая сатира в адрес, не знаю, вот, проклятых капиталистов, да, буржуинов и прочих американцев гнусных, это было вот то, что называется, дозволено, больше ничего. Сегодня, как жанр, ну, политическая сатира возможна, на вас?
Очевидно, возможно. Понимаете, это нельзя придумать. Нужно иметь пьесу. Без пьесы, вот обозрение мы соткали собственными
сами,
руками,
да,
потому что мы знаем предмет.
Да.
И, пожалуйста, тут комар нос не подпустит, я на все могу ответить, почему это, почему то. Но сатирическое произведение уровня Салтыкова-Щедрина, да, даже Михалкова, Гоголя или Гриши Горина, да, сегодня нету таких пьес у меня на столе. У меня есть тонны графоманской литературы, в основном, значит, про ниже пояса, и все. Поэтому, да что ты, если бы вдруг появилось, да просто бы упал на колени перед гениальными какими-то режиссерами, втройне бы заплатили, только поставь. Нету.
На ваш взгляд, сегодня благоприятное, сегодня в широком смысле этого слова, благоприятное время для творчества, для рождения каких-то новых творческих идей?
Время благоприятное, но условия неблагоприятные, потому что страшная разбросанность и беготня. Люди не могут сами с собой сконцентрироваться. Они перестали быть личностями. Они, начиная от высоких, значит, материй, да, они все равно, они тусовщики. Ходят они на корпоративы, или на премьеры, или на бесконечные фестивали и статуэтки. Кстати, очень милая у тебя статуэтка, изящная.
Приятно, да. Я просто хочу сказать тем, кто не знает, что Александр Анатольевич Ширвиндт получил премию журнала «Театрал», «Звезда театрала», за лучшую импровизацию, за роль Мольера в спектакле «Мольер».
Слушай, очень милый. Я думал, обычно у меня статуэток много стоит, да? Когда приезжаешь, нужно брать с собой такелажник, постоять тонны. А здесь изящные... О чем это я говорю?
Мы говорили про творческие идеи, что сегодня суета людей.
Да,
люди перестали быть личностями, сказали вы.
Перестали быть личностями, потому что личность рождается в общении определенного круга людей. Сейчас люди не общаются. Перезвонимся. Mm-hmm. Вот эти бесконечные, вот то, что меня там
показывают.
Вяло показывают старого. Это вот погружение в эти экраны, значит... Ужас. И поэтому, когда нет сосредоточия на определенные взаимоотношения, на определенные какие-то глобальные, может быть, эмбрионально существующие в личности идеи, не успевают, потому что все время вынуждены куда-то бежать и о чем-то думать второстепенно. Раньше этого не было.
Угу.
Была концентрация. Когда было нельзя, то было на кухне. Да?
Да,
а
да.
На кухне что? Ну, хорошо, проферанс, но все равно о чем-то, чтобы можно все было сделать. Сейчас, пожалуйста, беги. И бегут, только отказываются. И это касается не только молодежи, которая, значит, не знает, куда деваться, и во рту торчит вялая банка пепси. И даже мы, старики, ощущаем, что необходимость не пропустить чего-то якобы важного. А ничего важного нет. А важно то, о чем мы говорим. Но это выхолащивается из-за времени, из-за недостаточного мужества.
Ну, суета тоже всегда была, потому что всегда стоял вопрос, особенно перед актером, актеры всегда получали мало, да, всегда артист получал мало, и поэтому были возможности подхалтурить, что называется, или на телевидении, или на радио, или то, что в вашем спектакле замечательно обозначено как халтура на кремлевских вечеринках, на торжественных концертах, приуроченных к юбилею там комсомола или партии. Но, кстати, этот номер халтурщиков в спектакле «Триумф на Триумфальной», тут перескочу, потому что тоже хотела про это сказать, он невероятно актуален, потому что это абсолютно про нынешние корпоративы, в которых принимают участие те же артисты.
Кстати, чтобы не забыть, очень говорят, что это вот такое нахальное название «Триумф», а если «Провал», и я всем говорил, это надо было как-то... Это было название обозрения театра сатиры 26-го года. «Триумф на Триумфальной». Так что не то, что мы нахально. Что касается вот того, что ты говоришь, конечно, все то же самое. Но...
По-другому называется просто.
Но было в 100 крат меньше возможностей и дыр. Ну, действительно, елки несчастные на то раз в году. Ну, какие-то праздничные. Но сейчас же просто у меня учеников навалом в театре. И личных моих учеников больше 19 человек. И все ко мне, я знаю, прилично относятся. Но поймать и уговорить, понимаешь, это огромная проблема. Потому что это возможности от глупостей, там, перхоти и прокладок до бесконечных сериалов, которые переходят в другую. А у меня чем я могу отвечать? Только, как тебе не стыдно? Для чего тебя учили? Он говорит, да, но с дети, разводы, сохранение.
Ну, что делать?
Ничего не делать.
Другой вопрос, конечно, что это так или иначе сказывается. Опять же, возвращаясь к спектаклю, в котором, скажу нашим слушателям, в этом спектакле заняты как и молодая труппа, молодые актеры, так и звезды театра сатиры, о которых вот мы уже вспоминали сегодня.
Уже, можно честно говорить, старики.
Ну, старшее поколение, старики, я бы так все-таки не говорила. Тусузов это был старик, а вы все-таки еще...
Погодите,
вы еще дети. Но все равно я понимаю вот эту вот разницу, когда выходит там, не знаю, там та же Зоя Зелинская или Юрий Авшаров, какой-то невероятно наполненный какой-то сосуд не только опытом жизни, опытом своих, там, не знаю, опытом ролей, опытом работы, опытом профессии, но опытом размышлений и переживаний. Я в это все вижу в маленьком кусочке. Вот Авшаров сыграл у вас эпизод из вашей недоросли, про который вы говорите.
Да.
А эти вот ребята молодые, они понимают ценность вообще присутствия на одной сцене рядом с, вот, с такими актерами. Они пользуются вот тем, чтобы поговорить, удержать, узнать что-нибудь про жизнь? Или на это времени не хватает?
Нет, я скажу, что цинизма нет. Вот я не наблюдаю цинизма в учениках и в молодом поколении. У них есть некоторая моторность существования, необходимость быть на уровне, так сказать, мировых стандартов. А это вот двигаться, во что бы ни стало хорошо петь и так далее, и так далее. Вот на размышления остается меньше времени при этом деле. Но, тем не менее, тоже Авшаров, профессор училища, конечно.
Замечательно.
Да.
Я вообще так рада, что я пришла. Спасибо вам большое.
А ты что, приходи, заходи.
Просто я... Мне такое прям сильное впечатление все это произвело. Невероятно. Я очень всем рекомендую это. Во-первых, очень много узнаете. Это такой просветительский проект.
Ну, конечно.
Узнаете и про историю страны, и про историю этого здания, театра сатиры, про то, что там раньше был цирк когда-то, а потом...
Да, вот это старшее поколение. Вот среднее поколение. Вот Юра Васильев. Вот человек рыцарь театра, да. Он не ближайший мой друг, но я его уважаю предельно. Он... Во-первых, он ставил спектакль, ну, вместе мы там совершенно, ну, он. Потом у нас под дых ударил наш артист бывший, сказал, что он не может, и ушел в очередной сериал, и он влез в вот это введение, другой сказал, ну, ладно,
сам,
и так,
да,
далее. Вот отношение к театру, да, вот это вот такие вот люди, это эталон.
Мы должны заканчивать, и
всё,
я хочу вспомнить,
извини,
еще одну строчку, которую пропел Александр Анатольевич Ширвиндт, открывая спектакль «Триумф на Триумфальной». Хорошо, что снаружи я старый, да? Ужас в том,
что внутри молодой.
Да, замечательный текст. На этом завершимся. Спасибо, Александр.
Спасибо тебе, Ксюша.